www.svobodanews.ru.
Спасибо. Выпуск новостей представила Мария Салычева.
Ну а теперь коротко о погоде. На севере европейской территории России атлантические циклоны сменяют друг друга, защищая центральные и южные регионы от ледяного дыхания Арктики. В итоге на большей части европейской России температура воздуха остается на 5-7 градусов выше среднемноголетней. Завтра скажется влияние атмосферных фронтов очередного атлантического циклона, поэтому дождей станет больше, а температура на пару градусов понизится. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура днем от 6 до 8 градусов тепла. В Москве днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Максимальная температура около 5 выше нуля. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Давление 754 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Итоги саммита руководителей государств, участников СНГ. Положение инвалидов в России. Реформы российской электроэнергетики.
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Борис Резник заявил, что ситуация с подпиской на российские печатные издания катастрофическая. По его мнению, причина заключается в непомерно высоких ценах на доставку печатных СМИ. С этим связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Какие газеты и журналы вы выписываете?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143. В Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
В Москве 6 часов 8 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы переходим к главным темам этого часа. Накануне в Минске завершился саммит руководителей государств-участников СНГ. Практически ни одного ключевого решения, касающегося будущего СНГ, на саммите принято не было. А зато не обошлось без скандалов с участием прессы, рассказывает наш корреспондент Игорь Корней.
Хозяин саммита, президент Беларуси Александр Лукашенко, призвал лидеров СНГ в перспективе проводить более активную работу по углублению интеграции. Как заявил Лукашенко, на встрече глав государств Содружества в узком составе странам СНГ необходимо в первую очередь развивать взаимодействие в сфере экономики, коллективно обеспечивать гражданам Содружества основные социальные права и гарантии. Кроме того, Лукашенко заявил, что, по крайней мере, вся Белоруссия с замиранием следила за ходом саммита.
Каждый белорус знает об этом мероприятии, ждал его и с нетерпением ждет информации из этого зала. Мы оказались в эпицентре не только нашей страны. За нами тщательнейшим образом наблюдают наши соседи и, думаю, не совсем близкие соседи.
Не исключено, что в качестве не очень близких соседей, которые с пристрастием наблюдают за Белоруссией, имелись в виду участники саммита НАТО в Риге. Когда в Минске лидеры СНГ, в которые уже раз говорили о потенциале содружества, в латвийской столице президент США Джордж Буш встретился с видными белорусскими оппозиционерами Александром Миленкевичем, Михаилом Мариничем и Андреем Санниковым. Кроме того, белорусские власти, по-видимому, решили, что граждане остальных государств СНГ могут довольствоваться информацией о работе Минского саммита из официального отчета исполнительного секретариата СНГ. Пресс-служба президента Белоруссии не допустила к работе корреспондентов российских газет «Московский комсомолец», «Известия» и «Коммерсант». В знак протеста против такого избирательного подхода к аккредитации журналисты и покинули саммит. В ответ на это пресс-секретарь президента Белоруссии Павел Легкий заявил, что речь идет о полном отсутствии журналистской этики у ряда изданий России, которые своими действиями вбивают клин традиционно дружественные отношения двух государств. Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, непосредственно стоявший у истоков создания Содружества независимых государств, однозначно констатирует – перспектив у СНГ нет. Однако и политическая альтернатива у большинства участников Содружества также отсутствует.
Не бачу шляху до реформования, а на шлях...
Я не вижу пути для реформирования СНГ. А чтобы оказаться на пути в Евросоюз, так это нужно начинать с нуля. Необходимо создавать нормальную, а не декоративную парламентскую структуру СНГ, но ничего этого не определено. Можно предложить европейский путь, но пока что субъекты не подготовлены для такого пути, потому что это демократический путь, и он будет угрожать властителям диктаторского плана. Это практически все, за исключением Украины, за исключением тех, где начали происходить нормальные выборы. Политолог Андрей Федоров также сомневается в продуктивности состоявшегося саммита. По мнению аналитика, в итоге СНГ превратится лишь в президентский клуб по интересам.
Все останется таким, как было.
Все останется так, как и было. Пока что было лишь продемонстрировано. СНГ относительно живо. Саммит, о котором столько говорили, который столько времени готовился, столько откладывался, все эти волнения оказались напрасными. Наиболее вероятно, что СНГ в лучшем случае превратится в клуб президентов, которые будут встречаться на неофициальной основе и решать какие-то вопросы. Но для этого нужно ликвидировать или сократить аппарат, на что пойти будет очень сложно, поскольку аппарат – вещь бессмертная.
И будет вельми тяжко, бо аппарат – это справа не умирущая.
На итоговой пресс-конференции, проигнорированной российскими журналистами, сдержан в оценке итогов юбилейного саммита был и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По его словам, ни одного ключевого решения, касающегося будущего организации, принято не было. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
В Москве 6 часов 13 минут. Вы слушаете Радио Свобода. В начале декабря во всем мире будет отмечаться День инвалидов. По последним данным, в Петербурге только в 2006 году инвалидность оформили 64 тысячи человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая.
Петербургские чиновники считают, что Министерство здравоохранения задолжало фирме «Империя Фарма» 2 миллиарда 100 тысяч рублей, так как федеральное управление урезало количество льготников и перевело поставщику всего 1,5 миллиарда рублей. А на самом деле питерские инвалиды нуждаются в лекарствах на сумму 3,5 миллиарда. Поэтому 300 тысяч человек рискуют как раз ко Всемирному дню инвалидов остаться без лекарств. Количество жителей города, оформивших инвалидность в 2006 году, выросло по сравнению с прошлым годом на 4%. Председатель городского комитета по труду и социальной защите населения Александр Жененков связывает это с увеличением размера пособий по инвалидности, а также с ростом числа пожилых людей. Рождаемость же, наоборот, падает. Соответственно, сократилось и количество детей-инвалидов. Их в Петербурге сегодня около 17 тысяч, на 5-7% меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, проблем у таких детей и их родителей по-прежнему много. Когда в семье появляется ребенок-инвалид, мать чаще всего остается одна. Пособия не хватает на жизнь, а работать она не может, потому что должна ухаживать за ребенком. Нужны небольшие центры дневного пребывания, которые хоть немного помогли бы таким матерям, но таких центров в городе ничтожно мало. Во многих случаях не осуществляется право детей-инвалидов на образование, говорит представитель благотворительной организации «Перспектива» Мария Островская.
Нами подписана Конвенция о правах ребенка, где право на образование является одним из основных прав ребенка. И это право нарушается, несомненно. Не только в интернатах, но и в семьях. Да, формально ребенок может получать надомное обучение. Но на практике большинство надомных учителей очень формально подходит к работе с детьми с интеллектуальными нарушениями, особенно с тяжелыми интеллектуальными нарушениями. Это упирается в системную проблему, потому что у нас нет школы педагогической, нацеленной на работу с детьми с тяжелыми нарушениями. Вот у нас была концепция необучаемого ребенка. У нас нет специалистов, которые в состоянии научить даже педагогов работать с детьми с тяжелыми интеллектуальными нарушениями. А на самом деле они способны к развитию, просто их надо учить другим способом.
Но если образование все же получено ребенком с ограниченными возможностями, не меньшую проблему составляет его дальнейшее трудоустройство, а также создание доступной городской среды. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6 часов 15 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Магнитогорске под завалами кровли, рухнувшей при пожаре на металлургическом заводе, остаются люди. Папа Бенедикт XVI, прибывший с визитом в Турцию, призвал к диалогу между христианами и мусульманами. В столице Латвии и Риги проходит саммит НАТО. В Минске состоялось заседание Советов глав государств участников СНГ. Неофициальная поездка президента России Владимира Путина в Ригу не состоится. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра в эфир Радио Свобода выйдет программа «Час прессы». Тема выпуска – что знают и что хотят знать о России русские, живущие за рубежом. В гостях Игорь Кудмаа, главный редактор русского сайта «Делфи Эстония», Андрей Брукман, руководитель сайта «Германия по-русски Германия», Георг Хачатурян, политический обозреватель агентства «Ерминфо Армения», ведет программу Елена Рыковцева.
6:16 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». И сейчас мы предлагаем вам обзор спортивных событий. В Японии продолжается чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Там состязания проходят в двух группах в городе Сендай. В очередном матче второго группового этапа сборная России проиграла команде Польши со счетом 2-3. Это вчерашний результат. Россияне выбыли из борьбы за медали, то есть не попали в полуфинал. Путевки в эту стадию от группы Е получили волейболисты Польши, а также сборная Сербии и Черногории, которая победила команду Японии 3-0. Кроме того, в этой же группе сборная Пуэрто-Рико победила команду Канады 3-0, Аргентина выиграла у Туниса 3-2. В группе F матчи, которые проходят в Хиросиме, путевка в полуфинал досталась команде Болгарии, которая победила сборную Франции. Вторая путевка будет разыграна сегодня в матче Франция-Италия, а сборная Бразилии, судя по всему, из борьбы выбыла, не сумев защитить свой титул чемпиона мира. Во вторник в этой группе бразильцы выиграли у итальянцев 3-0, сборная США победила команду Германии 3-2, Куба выиграла у Чехии 3-1. Во вторник состоялись очередные матчи розыгрыша Кубка ФИБА, то есть Международной Федерации Баскетбола. Урал Грейт в Перми обыграл болгарский ЦСКА из Софии 93-79. Подмосковный клуб «Динамо» дома выиграл у латвийской команды «Баронс» 80-61, а ростовский «Локомотив» также на своем поле, на своей площадке, выиграл у венгерской команды «Атомирому» и победил на 102-58. Во вторник подмосковный клуб «Химки» в гостях играл с болгарской командой «Лукойл Академик». Это был матч Кубка УЛЕП, то есть Союза Европейских Баскетбольных Лиг. Хозяева, то есть болгарские баскетболисты, выиграли 91-82. Греческий «ПАОК» дома победил российский клуб «Уникс» из Казани 84-81. Далее в футболе. Во вторник состоялся матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Италии. Милан в гостях выиграл у Брешии 2-1 и по сумме двух встреч именно Милан и вышел в четвертьфинал. Матчем аутсайдеров стартовал 15-й тур футбольного чемпионата английской премьер-лиги. Уотфорд дома уступил Шеффилд Юнайтед 0-1. Победители набрали 13 очков и закрепились на 18-м, то есть третьем с конца месте. Хозяева, идущие строкой ниже, отстают теперь на 4 очка. Ну а впереди по-прежнему Манчестер Юнайтед, у клуба 35 очков, у Челси 32. Вчера прошли матчи чемпионата российской хоккейной суперлиги. Это был 13-й тур. Акбарс выиграл у Металлурга из Новокузнецка 3-0, Авангард у Витязя 5-1. Сибирь в гостях победила Нефтехимик 6-4. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Ну, а теперь мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ходе реформы российской электроэнергетики предполагается ее разделение на три сегмента – производство электроэнергии, ее передачу и конечное распределение. В какой мере это отразится на тарифах для потребителя? Об этом наш коллега Сергей Сининский разговаривает с экспертами по российской электроэнергетике.
Прошлой зимой сразу в нескольких регионах России ограничивалась подача электроэнергии. Не исключаются повторения ситуации предстоящей зимой, хотя по прогнозам она и будет довольно теплой. Но говоря в целом, что именно на сегодня является собой большую проблему для российской электроэнергетики? Нехватка самой электроэнергии в отдельных регионах или нехватка передающих мощностей? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной группы «АТОН» Дмитрий Скрябин.
В каких-то определенных регионах – это Москва, Санкт-Петербург и Тюмень, в первую очередь, не хватает действительно и того, и другого. В целом, по стране, я думаю, больше не хватает и передающих мощностей. У нас есть огромные регионы, Сибирь, Кольский полуостров, Волжский регион, где достаточно большое количество избыточных мощностей, которые теоретически может быть передано в другие области, которые дефицитны при наличии передающих систем, то есть линий. Пока таковых линий нет. Соответственно, на мой взгляд, первая проблема все-таки это дефицит передающих мощностей.
После выделения из состава единого холдинга РАО ЕС России федеральной сетевой компании, насколько финансово самодостаточной для собственного дальнейшего развития окажется новая компания? Насколько, скажем, ей на 3/4 государственной компании будет необходимо добиваться от правительства немедленного повышения тарифов на свои услуги? Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Антанта Капитал» Денис Матафонов.
федеральная сетевая компания, она уже сейчас является достаточно финансово самостоятельной, и в целом компании не потребуется увеличивать тарифы сразу же после выделения из РАО-ЕС. В то же время для реализации программы инвестиций, которая намечена на ближайшие 5-7 лет, естественно, компании придется привлекать свежие новые деньги. Источниками таких денег в первую очередь станет государственный бюджет, и вторым источником будут заемные средства, которые компании охотно дают банки, охотно дают инвесторы, покупая ее облигационные займы.
На сегодня какую часть общего тарифа на электроэнергию, скажем, для жилого сектора, составляет именно стоимость ее передачи по сетям? Дмитрий Скрябин.
В настоящий момент доля тарифа на передачу электроэнергии в общей структуре тарифа для конечного потребителя крайне незначительная, не превышает в среднем по стране, скажем, 5%. И я думаю, в дальнейшем структура тарифа навряд ли изменится в отношении именно передающей части.
Не исключено, что уже в 2007 году доля нерегулируемого рынка электроэнергии в России может увеличиться до 30% от общего ее потребления, то есть примерно в 2,5 раза по сравнению с нынешней. Могут ли в этом случае тарифы на электроэнергию вырасти значительно? Денис Матафонов.
Конечные тарифы на электроэнергию для потребителей в России, несомненно, будут расти. И мы ожидаем, что там просто тарифы фактически на 2007-2008 годы составят 10-12%, что, соответственно, произойдет из-за роста цен на газ внутри России.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики по российской электроэнергетике. Денис Матафонов, руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Антанта Капитал», и Дмитрий Скрябин, инвестиционная группа «Атон».
С экспертами по российской электроэнергетике побеседовал наш коллега Сергей Сининский. В Москве 6:23, вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Можно ли назвать происходящее в Ираке гражданской войной? Мнение президента Буша и американской прессы расходятся. Доллар отступает под напором евро. В греху потребительства предаются американцы в праздничный сезон. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Может ли американская пресса превратиться в самого серьезного противника Соединенных Штатов в Ираке? В то время как президент Буш убеждает союзников по НАТО в том, что Ирак и Афганистан – поля сражений с экстремистами, некоторые из американских ведущих средств информации объявили о том, что они намерены использовать термин «гражданская война», освещая ситуацию в Ираке. Это решение навеяло неизбежные параллели с временами Вьетнамской войны, рассказывает Ян Рунов.
Во вторник президент Буш заявил, что не выведет американские войска из Ирака, пока задача не будет выполнена. Этим он отверг предложение признать, что Ирак находится на пороге гражданской войны, а тем более, что в Ираке уже идет гражданская война. Однако некоторые из ведущих органов американских средств массовой информации в материалах, посвященных положению в Ираке, стали так или иначе пользоваться термином «гражданская война». Значение этого факта для Америки становится яснее, если вспомнить, что в 1968 году ведущий теленовостей на CBS Уолтер Кронкайт первым объявил, что Америка проигрывает войну во Вьетнаме, а через 10 с лишним лет телекомментатор Тед Коппел ввел термин «иранский кризис с заложниками», чем вызвал ярость у тогдашнего президента Джимми Картера. Терминология, используемая средствами массовой информации, может повлиять на настроение народа, говорит профессор Техасского университета Джеймс Стайнберг, который занимал пост заместителя советника по национальной безопасности при президенте Клинтоне. Если, продолжает он, в Ираке молодая демократия ведет борьбу с боевиками, то американцы готовы поддержать такую борьбу. Но если в Ираке идет гражданская война, то американцы потребуют скорейшего вывода оттуда американских войск. Конец цитаты. Вот почему в Белом доме обеспокоены тем, что телекомпания NBC стала называть столкновение в Ираке гражданской войной в Ираке. То же самое стали делать газеты Los Angeles Times и Christian Science Monitor, еженедельник Newsweek. Нью-Йорк Таймс перешла от выражения «Ирак на грани гражданской войны» к выражению «гражданская война в Ираке», но слова «гражданская война» пока остаются в кавычках. «Лос-Анджелес Таймс» дает это выражение без кавычек. По мнению экспертов, если «Белый дом» тоже примет этот термин, это будет означать признание провала иракской стратегии Буша. Не только президент Буш и члены его администрации не называют конфликт в Ираке гражданской войной. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан говорит, что Ирак находится почти в состоянии гражданской войны, или что там скоро столкновения перерастут в гражданскую войну. Так вопрос о гражданской войне в Ираке вызвал терминологическую войну в Соединенных Штатах.
Рассказывал Ян Рунов. Почему американские средства информации решили через 3.5 года после начала иракской кампании отказаться от нейтрального термина «конфликт» в пользу очевидно тревожного «гражданская война»? Я задал этот вопрос президенту Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерману. Я думаю, что в некоторой мере это политическое решение. Такое ощущение, что руководство нескольких средств информации следует за настроениями верхушки Демократической партии, а ее самый большой авторитет в том, что касается военных дел, конгрессмен Мёрта, настойчиво повторяет уже несколько месяцев, что в Ираке идет гражданская война. На мой взгляд, этот термин адекватно не отражает ситуацию в Ираке. Гражданская война — это масштабный феномен, охватывающий всю страну, когда часть населения идет с оружием в руках против другой. Война, не оставляющая в стороне ни одного человека. Иракский конфликт, конечно же, не достиг таких пропорций. Это явный конфликт на религиозной почве, жестокий, кровопролитный, но ограниченный несколькими очагами, в основном Багдадом. Суннитские группы бьются с шиитскими. Мы знаем, что в курдской зоне сохраняется спокойствие, что насилием не затронуты другие этнические меньшинства. Как вы считаете, может ли эта новая установка прессы оказаться фактором в определении Белым домом своей иракской стратегии? Я не думаю, что это отразится на решениях президента Буша или рекомендациях комиссии Бейкера, рассматривающей возможные варианты действий в Ираке. Однако, если в действительности позиция некоторых средств информации отражает взгляды истеблишмента демократической партии, то это означает, что после прихода в Конгресс демократического большинства двум партиям будет очень трудно найти общий язык по иракской проблеме. Наверняка будут более слышны призывы вывести войска из Ирака. Но в этой ситуации, согласитесь, неизбежна аллюзия с вьетнамской войной, ведь многие винят за поражение во Вьетнаме не армию, а американских политиков и прессу. Люди начинают терять веру в руководство страны, если им постоянно говорят, что мы одерживаем верх, наши войска скоро вернутся, а американцы видят, что на поле боя требуется все больше и больше американских солдат. Выражения, используемые прессой, в такой ситуации играют второстепенную роль. Я думаю, успех иракской кампании будет определен способностью или неспособностью президента Буша представить американцам убедительный план действий, устанавливающий четкие критерии для будущего вывода войск. Иначе американское общественное мнение может стать самым серьезным противником американской армии в Ираке. Стоит ли нам оставаться там лишь для того, чтобы продолжать истекать кровью? Говорил Харви Сикерман, президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 29 ноября. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Визит министра финансов Алексея Кудрина. Одна из тем обзора газеты «Ижевского». Победители 14-го фестиваля российского кино в Нижней Нормандии. Подробности в панораме культурных событий.
А также мы предложим вашему вниманию вопрос. Какие газеты и журналы вы выписываете?
Пишите нам. Мы ждем ваших сообщений. Сегодня в час дня на волнах радио «Свобода» программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Тема «Библиотеки и музеи в образовательном пространстве. Концепции подхода достижения». Гости студии – заместитель генерального директора библиотеки иностранной литературы имени Рудомино Ольга Синицына. «Образование» в прямом эфире радио «Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:30. Далее на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Магнитогорске под завалами кровли, рухнувшей при пожаре на металлургическом заводе, остаются люди. По разным данным, от 5 до 8 человек. Один человек погиб, несколько были ранены. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Турции, проведет сегодня мессу в Эфесе у домика Святой Девы Марии. Затем понтифик отправится в Стамбул, где встретится со Вселенским Патриархом Варфоломеем. В столице Латвии, Риге, проходит саммит НАТО. Лидеры 26 государств встретились во вторник, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. Саммит завершится сегодня. В Минске состоялось заседание Совета глав государств-участников СНГ. Лидеры стран Содружества обсудили проблемы борьбы с незаконной миграцией, развитие зоны свободной торговли и условия поставок в Европу российского газа. Неофициальная поездка президента России Владимира Путина в Ригу для встречи с лидерами Франции и Латвии, возможность которой рассматривал Кремль, не состоится. Как сообщил представитель российского президента, не удалось согласовать организационные детали. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр назвал смерть Александра Литвиненко очень серьезным делом. По словам Блэра, при проведении расследования не может быть никаких дипломатических или политических барьеров. Верховная Рада Украины признала голод начала 30-х годов прошлого века актом геноцида украинского народа. По оценкам историков, около 10 миллионов человек погибли на Украине в результате проводившейся сталинским режимом политики конфискации урожая и насильственной коллективизации. В иракском городе Рамаде в результате столкновения между американскими военными и повстанцами погибли 5 девочек и 1 местный житель.
И теперь о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе, в центре и Черноземье аномально высокая температура и влажность воздуха формируют погоду гипоксического типа. Прежде всего, такие условия неблагоприятны для людей, перенесших инфаркт или инсульт, страдающих кислородной недостаточностью, заболеваниями легких. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой дождь, температура днем от 6 до 8 градусов тепла, в Москве днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, максимальная температура 5 по области 6 градусов выше нуля, ветер западный 2,7 метра в секунду, давление 754 миллиметра ртутного столба.
В Москве 6:32, вы слушаете радио «Свобода», и сейчас мы переходим к главной теме утреннего эфира. Жители Владивостока неохотно становятся подписчиками центральных и местных изданий. Этот процесс не могут остановить ни многочисленные специализированные ярмарки прессы, ни так называемые «дни подписчика». Резкое уменьшение читающего населения в Приморье обусловлено несколькими факторами. О подробности расскажет наш корреспондент во Владивостоке Сергей Соколов.
Почтовые ящики в домах Владивостока последнее время используются в основном для распространения агитационной и рекламной информации, а также для того, чтобы доставить добросовестным и не очень плательщикам многочисленные счета за коммунальные услуги. Газеты и журналы в них редкие гости. Не доверяют горожане почте, поскольку часто печатную продукцию не приносят вовремя, а бывает, что и не приносят вовсе. Однако руководитель пресс-службы Приморского отделения Почты России Светлана Дмитриченко находит несколько другие причины.
Некогда Приморский край входил в лидеры и считался самым читаемым краем России. Сейчас мы уступаем эту позицию. Почему у нас такая ситуация сложилась? Основная причина однозначно – это широкое развитие получили инфокоммуникационные средства информации, то есть интернет, свободный выход в интернет и доступ, и возможности просмотреть все свежие новости, и почитать, и ознакомиться, и задать вопросы, и вообще вести диалог с редакциями. Однако все равно сохраняются корпоративные подписные издания, на которые всегда подписываются, на какие-то узкоспециализированные, будто бухгалтерия, автомобильные там какие-то издания и так далее.
Газета «Владивосток» в столице Приморья уже на протяжении 10 лет удерживает первенство по количеству подписчиков. В свое время такая популярность позволила этому изданию обзавестись несколькими приложениями и даже собственным зданием. Сейчас газета живет в основном за счет рекламы. Главный редактор газеты «Владивосток» Сергей Булах находит в процессе снижения подписки объективное отражение мировых тенденций кризиса прессы.
Общая тенденция – это снижение подписки на все абсолютно печатные СМИ. Это тенденция во всей Российской Федерации, Приморский край не исключение, ну и, в общем, наши газеты тоже. И, в принципе, это есть проявление мирового кризиса печатных СМИ, который во всем мире уже случился 7-10 лет тому назад, и, наконец-то, Россия тоже его переживает. Причина еще очень серьезная, структурные изменения в самом этом процессе. На сегодняшний день в Российской Федерации монопольный оператор подписных компаний – это вот межрегиональное агентство по подписке. Более чем 80 регионов Российской Федерации существует очень серьезное противоречие, проблемы во взаимоотношениях с МАПом, в том числе и в Приморском крае. И как итог, ни у одного средства массовой информации, по крайней мере в Дальневосточном федеральном округе, тиражи после заключения договора с МАПом не увеличились.
Однако и розничная торговля в данной ситуации выровнять положение газетного рынка не может. Падает подписка, но и розничные продажи не увеличиваются.
К сожалению, есть такое явление, как читательская инерция. И Владивосток, и Приморский Приморский край, к сожалению, культура приобретения газеты в киоске или там в альтернативном источнике, она, к сожалению, только сейчас формируется. Почему? Потому что, ну, попробуйте прочитать в переполненном людьми трамвае или троллейбусе или автобусе по утрам. Конечно, вы этого не сможете сделать. С другой стороны, ведь у нас не существует развитой сети розничной продажи. Мы сейчас только начинаем понимать, что киоски не спасут нас. Только сейчас формируется сеть продаж газет в супермаркетах, в других людных местах. Но для этого нужно время, деньги и, самое главное, приучить аудиторию в том, что она может покупать.
В декабре во Владивостоке ожидается очередной день подписчика. И редакторы газет, несмотря ни на что, ждут от него положительных результатов. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
И в продолжении темы Ольга Вахоничева поинтересовалась у жителей российской столицы, какие газеты и журналы они выписывают.
Я выписывала раньше, а сейчас, поскольку я слепая, я читать не читаю уже 5 лет, поэтому я только радио слушаю.
Нет, не выписываю. Я больше не выписываю, потому что почта такая незащищенная, как бы, и без проблем могут своровать с почтового ящика.
Я покупаю все. Я сейчас ни одной газете не верю.
Нет желания, потому что газеты не отражают действительных событий. И, ну, нет той информации, которую мы ждем в газетах. А все ангажированы. Раньше «Наука и жизнь» журнал, да, газета «Комсомольская правда» была действительно на том самом уровне. А сейчас такая газетенка. Финансовая сторона, она играла второе какое-то значение. Вот. А сейчас просто нет желания выписывать газеты, забита рекламой или пиаровскими материалами какими-то.
Никакие. А у меня денег нет. Я одна пенсионерка. Я выписывала «Литературку», я выписывала «Вечернюю Москву». И труд. А сейчас я не могу, я просто не могу. И приезжаю вот сюда к дочери, и у нее беру. Беру журналы. То, что она может себе позволить. Там «Жизнь» она покупает, журнал она покупает, «Комсомолку» она покупает. Я у нее беру, читаю.
Нет, по телевизору все смотрят. Наверное, некогда читать. Все в делах, по работе.
Раньше выписывала примерно 10 наименований толстых журналов. «Новый мир», «Звезда». Ну, в общем, все практически. Сейчас не выписываю ничего. Я пенсионерка. Довольно давно ничего не выписываю.
Зачем? Я и так грамотно чую. Я и так знаю больше, чем вы.
Легче купить в ближайшем ларьке, киоске. Журналы, в принципе, с технологическими новостями или о звездах, и то, что интересно, популярно.
Так жители Москвы отвечали на вопрос, какие газеты и журналы вы выписываете. С ними беседовала Ольга Бакуткин. О, простите, Ольга Вахоничева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6 часов 38 минут. Далее на волнах Радио Свобода панорама культурных событий.
Картина режиссера Игоря Минаева «Далеко от Сансет-бульвара» стала победителем 14-го фестиваля российского кино в городе Онфлёре, Нижняя Нормандия. Эта же работа удостоена приза за лучший сценарий. Кинокартина Павла Лунгина «Остров» также удостоена 2 наград – зрительских симпатий и специального приза жюри. Исполнитель главной роли в этом фильме Петр Мамонов отмечен за лучшую мужскую роль. Дарья Мороз названа лучшей актрисой. Фильм Валерия Рубинчика «Нанкинский пейзаж». Награды региона Нижняя Нормандия за лучшую дебютную работу, фильм «Питер-ФМ», премирована режиссер Оксана Бычкова. Лучшим документальным фильмом жюри признала картину Евгения Цимбала «Дзига и его братья». При вручении призов мэр Онфлёра Мишель Ламар отметил, что муниципальный совет города и генеральный совет департамента Кальвадос увеличили финансирование этого фестиваля, поскольку он поддерживает экономику города в мертвый сезон, оживляет торговлю, привлекая фестивальную публику. 4 декабря в Нью-Йорке пройдет аукцион, на котором будут выставлены вещи, принадлежавшие звездам мировой музыки. Битлз, Роллинг Стоунс, Элвису Пресли, Бобу Дилану, Мадонне, Майклу Джексону, Бритни Спирс и другим знаменитостям. Наиболее ценные лоты – рукопись 68-го года одной из песен Пола Маккартни. Предварительная цена от 200 до 300 тысяч долларов. И гитара Джимми Хендрикса от 80 до 120 тысяч. Выставка рисунков Джона Леннона под названием «John Lennon Imagine», которая должна была открыться 5 декабря в московском манеже, отменяется. Организаторы объясняют это тем, что нью-йоркская сторона выдвинула дополнительные требования, невыполнимые юридически и противоречащие российскому законодательству. «John Lennon Imagine» — это собрание графических работ музыканта с 1954 по 1980 год, включающие серию «Bag One Portfolio» — эротические рисунки. Московское издательство «Гилея» выпустило сборник Николая Харджиева «От Маяковского до Крученых. Избранные работы о русском футуризме» с приложением «Крученых и Ады» и других материалов. Николай Иванович Харджиев, исследователь русского авангарда и историк футуризма, скончался в Амстердаме в 96 году в возрасте 93 лет. В книгу, помимо его статей, вошла его стихотворная переписка с поэтом Василиском Гнедовым. Цель книги, пишет составитель Сергей Кудрявцев, собрать наиболее тематические и содержательно связанные публикации, максимально приблизив идею и концепцию издания к неосуществленному харджиевскому замыслу истории русского футуризма, каким он мог бы нам представляться.
Панораму культурных событий представил наш коллега Иван Толстой.
А продолжает утреннюю программу обзор региональной печати. С главными темами периодических изданий Ижевска вас познакомит Надежда Гладыш.
Поляризация средств массовой информации Ижевска заметна прежде всего по тому, кто о чем пишет на главной странице сайта. Для «Известий Удмуртской Республики» такой центральной новостью конца прошлой недели стал визит российского министра финансов Алексея Кудрина, который возглавляет оргкомитет по подготовке к празднованию 450-летия добровольного вхождения Удмуртии в состав России. Идет подробное перечисление сумм, которые даст Москва, найдет регион, соберут предприятия, в целом почти 18 миллиардов рублей. Кудрину показали амбициозный проект гостинично-офисного центра «Калашников». Ориентировочная стоимость 4,5 миллиарда рублей, которые хотят возвести на намытом искусственном острове посреди Ижевского пруда. О том, что в городе собирают подписи против этого проекта, в «Известиях» не пишут. Независимая газета «День» вынесла на первую полосу субботний полуторатысячный митинг, где особую активность проявили владельцы автогаражей, которым власти подняли налог на землю кому в 30, 40, а кому и в 100 и 200 раз больше, чем платили раньше. Возмущенные автовладельцы вышли на улицу, объединились в Комитет защиты своих прав. И Гордума уже принимает поправки. С будущего года налог снизит в 3,5 раза. Но этого митинга больше ни одно из изданий Ижевска не увидело. Официальная газета «Удмуртская правда» в связи с Днем матери, который отмечают в третье воскресенье ноября, публикует обширное интервью с начальником отдела по делам женщин, демографии и семейной политики Натальей Дейкиной. Как и положено, в нем цифры, свидетельствующие о росте рождаемости и укреплении института семьи. А на сайте удмуртского парламента та же Наталья Дейкина отчитывается о том, почему вместо положенного одного целых 7 месяцев ушло у ее ведомства на разработку нормативной базы под региональный закон о мерах по социальной поддержке многодетных семей. Частная газета «Совершенно конкретно», которая принадлежит депутату Единороссу, открыла цикл публикаций под общим заголовком «Хроники времен президента Волкова» в связи с приближением 55-летия Александра Волкова. В первом же появившемся отклике на публикацию буквально следующее: «Не могу сдержать слезы умиления. Плачу третий день». Та же «Совершенно конкретно» дает отчет о поездке главы Ижевской гордумы Виктора Балакина в Москву на всероссийское совещание «Проблемы и перспективы социально-экономического развития областных центров», где встречались 60 руководителей областных столиц. Резюме от встречи с Борисом Грызловым: 131 закон о местном самоуправлении. Нужны поправки, иначе муниципалитетам не хватает средств на осуществление своих полномочий. А то, что сам Балакин потерял пост мэра в связи с улучшением, в кавычках, думцами устава города, это, по-видимому, Балакина не тревожит. «Судьба солдата», так назвала журналистка газеты «День» Анна Калачева свою публикацию по письму матери контрактника из райцентра «Игра». Ей привезли сына в гробу и официальную версию — самострел. Женщина не верит, что ее сын мог наложить на себя руки, но и не надеется найти правду в части, где тот служил. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
В Москве 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Папа Римский Бенедикт XVI, прибывший с визитом в Турцию, призвал к диалогу между христианами и мусульманами. В Минске состоялось заседание Совета глав государств участников СНГ. Тони Блэр намерен обсудить ход расследования смерти Александра Литвиненко в ходе встречи с Владимиром Путиным. Верховная Рада Украины признала голод начала 30-х годов прошлого века актом геноцида украинского народа. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Российский концерн «Газпром» и компания «Роснефть», принадлежащие государству, подписали соглашение о партнерстве. Оно, в частности, предполагает совместное участие компаний в конкурсах и аукционах на право пользования недрами, а также в разведке и разработке месторождений нефти и газа. В этих проектах, как сообщается, стороны получат по 50% участия. Оптовые цены на автомобильный бензин в России в октябре снизились на 10%, в то время как розничные лишь на 0,4%. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, с начала года автомобильный бензин на оптовом рынке подорожал в среднем почти на 21%, а в розничной торговле примерно на 12%. Европейский банк реконструкции и развития предоставит российской компании «Гражданские самолеты Сухого» кредит в размере 100 миллионов евро для развития производства регионального пассажирского самолета «Суперджет-100». Он разрабатывается в кооперации с некоторыми зарубежными компаниями. Первый самолет этой серии, по планам, будет выпущен в сентябре 2007 года. Испанская энергетическая компания «Ибердрола» покупает за 22,5 миллиарда долларов британскую компанию «Scottish Power». В случае завершения сделки возникнет третья по величине энергетическая компания Европы после французской «Electricité de France» и немецкой «E.ON Ruhrgas». Помимо активов традиционной энергетики, «Scottish Power» владеет несколькими ветровыми электростанциями в Великобритании и Соединенных Штатах. В свою очередь, испанская «Ибердрола» – крупнейший в мире производитель электроэнергии на ветровых генераторах. Министры финансов 12 стран еврозоны заявили, что не видят необходимости в принятии каких-либо срочных мер в связи с ростом обменного курса евро по отношению к доллару. Он достиг самого высокого уровня за последние почти два года, превысив 1 доллар и 31 цент. Среди причин участники валютного рынка называют более благоприятные, чем для США, ближайшие экономические прогнозы в отношении стран ЕС, а также новую волну слухов о том, что Китай может перевести часть своих крупнейших в мире валютных резервов, в которых доминируют долларовые активы, в ценные бумаги и активы других стран.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий. В завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 35 копеек за доллар США и 34 рубля 62 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 32 цента.
В Москве 6 часов 48 минут вы слушаете Радио Свобода. Доктрина суверенной демократии должна быть переведена на язык, доступный большинству россиян, считают участники круглого стола, обсуждавшие во вторник статью заместителя руководителя администрации президента Владислава Суркова «Национализация будущего». Вчера в программе «Время гостей» эту тему обсуждали политолог Владимир Прибыловский, писатель и журналист, первый лауреат премии «Большая книга» Дмитрий Быков, вел программу Владимир Бабурин.
Дима, я знаю, что у вас большая статья была, посвященная, соответственно, статье Владислава Суркова на одном из интернет-сайтов, на Polit.ru. Как мне кажется, очень большое внимание публикации в «Эксперте» было уделено, но в основном все публикации, как и сегодняшний круглый стол, крутились вокруг этих двух слов, которые я уже произнес, «суверенная демократия». Все-таки это, наверное, лучше. Раньше со словом «демократия» употреблялось исключительно слово «полит». подлинная, и в Советском Союзе подлинная демократия должна была противостоять демократии ненастоящей, буржуазной. Так согласитесь ли вы со мной, что суверенная демократия все-таки лучше подлинной?
Нет, не соглашусь, потому что подлинная демократия – это явная чушь. Это смешно, по крайней мере, да, как любая претензия на какую-то абсолютную подлинность. А суверенная демократия – это вещь гораздо более опасная, потому что она может заморочить. Она выглядит политологическим шедевром. На самом деле это не более чем такой рыночный бренд, причем бренд по преимуществу, конечно, предназначенный на экспорт или для внутреннего такого потребления, чтобы кого-либо этим заморочить. Я вообще не очень люблю слова «сигналы», слова, которые должны кому-то на что-то намекнуть. Вот суверенная демократия должна намекнуть нашим внутри, своим, что все в порядке, мы от свободы не отказываемся, и Западу, в общем, она должна сигнализировать. Но при этом мы должны сберегать наш резерв для себя и не давать управлять собой извне. Мы перестаем зависеть от чужого мнения. Это само по себе очень было бы приятно, если бы это было так. Ничего дурного в этом нет. Но когда посмотришь на людей, которые это осуществляют и это пишут, на слог, которым они пишут, на их претензию быть теоретиками, хотя, по сути дела, они менеджеры. Вот тут, конечно, начинаешь понимать, что это на самом деле очередная разводка, а вовсе не теоретическое новшество. Вот только против этого я и выступаю.
Владимир Прибыловский, тот же вопрос. Вот со мной не согласился Дмитрий Быков. А вы как считаете, что лучше, подлинная демократия или суверенная?
Я хотел бы сначала выразить свое восхищение статьей Быкова, которую я прочитал, ну, неделю назад, наверное, на Политру. Всем рекомендую ее прочесть. А по поводу того, что лучше, что хуже, я так не склонен придавать большое значение ярлыкам. Кроме того, там в промежутке у нас был между советским периодом и суверенной демократией управляемая демократия, которую, правда, сторонники режима не очень любили употреблять, во всяком случае, не все. Но я думаю, что вот этот термин «управляемая демократия», он как-то даже больше прижился. В нем есть некоторый юмор. Но в суверенной демократии, в той интерпретации, которую излагает Сурков, я, разумеется, не верю. И во многом-то я с Дмитрием согласен.
Но был еще период, когда после подлинной демократии, как казалось, была просто демократия и просто свобода. Недолго, правда, но все-таки был такой период.
Я бы так сказал, что поскольку демократия – это власть народа, то демократии у нас, к сожалению, не было. Но у нас был очень такой почти полный набор свобод в промежутке между падением коммунистического режима и установлением режима управляемой демократии. У нас был довольно полный набор свобод и некоторые зачатки демократии, ростки демократии, которые, увы, сейчас затоптаны и вымерли.
А про свободу господин Сурков тоже пишет почти в самом начале статьи. «Достоинство свободного человека требует, чтобы нация, к которой он относит себя, была также свободна в справедливо устроенном мире».
Наш коллега Владимир Бабурин в программе «Время гостей» беседовал с политологом Владимиром Прибыловским и писателем и журналистом Дмитрием Быковым.
И завершает этот час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что заставляет американцев в эти дни идти на штурм магазинов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Курс доллара упал в среду по отношению к евро до самого низкого за 20 месяцев уровня, спровоцировав тревогу относительно ближайшего будущего американской валюты и состояния американской экономики. Прямым поводом для удешевления доллара за день почти на цент, 1 евро стоил доллар 32 цента, стали последние статистические данные, свидетельствующие о серьезном замедлении экономического роста в США. Слабая экономика почти исключает возможность повышения американским центральным банком учетной ставки, что подняло бы международную стоимость доллара и обещает потенциальные рыночные потрясения, например, рецессию. Государство не имеет права попирать гражданские права слепых, печатая деньги, неотличимые на ощупь для незрячего человека. Во вторник федеральный судья в Вашингтоне вынес решение, которое почти наверняка повлечет изменение внешнего вида и размера американских купюр. Он счел, что казначейство нарушает так называемый реабилитационный акт, запрещающий дискриминацию инвалидов в программах, финансируемых государством. Судья потребовал от Министерства финансов представить предложение о том, как оно намерено видоизменить купюры, с тем, чтобы сделать их удобными в использовании для слепых. Среди идей – варьирование размера денег, применение специальной краски, фольги. Судья счел недостаточно вескими ссылки адвокатов-ответчика Министерства финансов на то, что изготовление таких купюр значительно повысит затраты на их производство. Используя методу академика Павлова, американские ученые из ядерной лаборатории в Лос-Аламосе научили пчел реагировать на взрывчатку, в том числе на три ее разновидности, наиболее популярные среди террористов. Специалисты научили пчел, известных в том числе и своим феноменальным чувством обоняния, испускать нечто рефлекторной слюны при запахе взрывчатых веществ. Ученые надеются, что тренированные пчелы вскоре помогут защитить американских солдат, дислоцированных за рубежом, от террористов-самоубийц и даже замаскированных мин. Пока не сообщается, как пчелы ведут себя, ощутив запах взрывчатки, сразу ли они бросаются на ее носителя или дают знать о ее наличии другим способом. Круглосуточное стояние в очередях в надежде попасть среди первых к прилавку после открытия магазина, отдельные кулачные стычки в борьбе за дефицит и громкие сетования по поводу коммерциализации предрождественского сезона. Такими стали главные приметы этих дней, рассказывает Алан Давыдов.
По традиции День Благодарения, уютный семейный праздник американцев, отмечаемый в последний четверг ноября, сменяется непомерным ажиотажем Черной пятницы, официального дня начала широкомасштабных предрождественских распродаж. Черный, потому что подытоживается она, как правило, в отчетной торговых сетей сплошь черными чернилами, означающими прибыль. Если прежде предпраздничный шопинг был уделом женщин, то в этом году среди покупателей было замечено много мужчин, заинтригованных возможностью приобрести по дешевке всевозможные технические новинки. В прошлую пятницу сетевые магазины по продаже бытовой электроники Best Buy с 5 часов утра, следующего за Днем Благодарения, заманивали мужчин фантастическими скидками на телевизоры с плоскими экранами, ноутбуки и игровые компьютерные приставки. Публика готовилась штурмовать двери магазинов с вечера предыдущего дня. Переминающиеся очереди длиной в квартал регулировались силами полиции. Нам холодно, мы проголодались и не прочь сходить в туалет. Ступни просто окоченели. Я хочу купить сегодня не только ноутбук, но и стационарный компьютер, а также цифровую видеокамеру и мини-DVD-плеер. Некоторые сетевые магазины, такие как CompUSA, торгующие компьютерной техникой, открыли распродажи не рано утром в последнюю пятницу ноября, а еще вечером в четверг. Таким образом, семейный ужин с традиционной индейкой для многих превратился в быстрое закусывание перед главным событием – походом на распродажу со скидками. Хотя «Черная пятница» и считается официальным стартом предрождественских распродаж, с каждым разом они фактически начинаются все раньше. В этом году Санта-Клаусы и рождественские елки стояли в витринах уже в Хэллоуин, то есть в конце октября. Как иронизирует газета «Нью-Йорк Таймс», эта тенденция скоро сольет воедино предрождественскую лихорадку с августовскими распродажами, приуроченными к началу учебного года. Впрочем, этого может и не произойти, если принять во внимание еще одну тенденцию последних лет. После «Черной пятницы» в торговых моллах наступает так называемый «киберпонедельник», в который американский служилый люд, вернувшись в офисы после праздничного уикенда, занимается не столько работой, сколько покупками по интернету. Нью-йоркский торговый аналитик Говард Дэвидовиц говорит о том, что очень скоро основная масса покупателей предпочтет такой вид покупок традиционным походам в магазин. У онлайновой торговли отличное будущее. Подозреваю, что ее развитие будет взрывообразным, и ежегодный прирост прибыли пойдет на десятки процентов. Куда уж тут удобнее. Сидишь за компьютером, сравниваешь модели товаров и цены в считанные секунды, да еще бесплатная доставка. Уверен, что все меньше людей будут поддаваться всеобщему торговому психозу за месяц до Рождества. Ожидается, что в этом году выручка от онлайновой торговли в США вырастет по сравнению с прошлым годом почти на четверть.
Рассказывал Алан Давыдов. Одной из самых видных жертв покупательской лихорадки стала Шер, сочинившая даже песню о своей страсти. Песню, названную просто «Шопинг».
Песня «Шер» под названием «Шопинг» завершает передачу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона. А эта передача завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». А вот темы некоторых передач, некоторых программ следующего часа.
Саммит НАТО и положение в Афганистане. Роль правительства в подготовке к президентским выборам. Новый метод защиты вин и духов от подделок.
А также я напомню вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Какие газеты и журналы вы выписываете? Пишите нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17000.